Ситуация с подготовкой мирного договора между Азербайджаном и Арменией все более подтверждает прогнозы пессимистов, и с ними все более согласны те, кто еще недавно проявлял по этому поводу хотя бы осторожный оптимизм. Все более резкими становятся заявления политиков в Баку и в Ереване, и надежда на то, что в ближайшем будущем стороны подпишут хотя бы рамочный документ, практически не остается. Насколько неожиданным и насколько тревожным можно считать такую развязку, и какое влияние она может оказать на ситуацию в регионе, обсуждаем с гостем недели, президентом Ереванского регионального центра демократии и безопасности Тиграном Григоряном.
На этой неделе создалось окончательное впечатление, что мирный процесс, деликатно говоря, завис, а может быть и попросту застопорится. Это, как мне представлялось, ожидалось уже довольно давно, и симптомы эти были достаточно очевидны, но, во-первых, почему это произошло именно сейчас, и кто виноват, собственно говоря, кому это нужно и кому это не нужно.
Мне кажется, Азербайджан сейчас просто тянет время, потому что в этот промежуток времени нет никакого резона подписывать какой-то документ с Арменией. Алиев не скрывает, что какие результаты выборов в США ему более выгодны, то есть он высказывался недавно, что для него Трамп более такая предпочтительная кандидатура, и мне кажется, в Азербайджане ждут результатов американских выборов, после чего можно будет понять, по какому направлению пойдет не только мирный процесс, но и в целом регион, потому что если будет новое президентство Трампа, то понятно, что американское вовлечение в регионе снизится довольно-таки значительно, и это создаст большее пространство для маневра для таких игроков, как Азербайджан и другие акторы, которые, в принципе, склонны решать вопросы методом применения сил.
Почему вы считаете, что при Трампе влияние и участие американцев в южно-кавказских делах будет менее значительным, чем при демократах?
Ну, во-первых, мы имеем опыт президентства Трампа, первый срок. Изменение вовлеченности США именно после избрания Трампа на посту президента было довольно-таки заметно. Можно, например, говорить о таких факторах, как назначение сопредседателя Минской группы ОБСЕ, который не имел ранга посла. Это было впервые за историю конфликта. Кроме того, понятно, что в целом подход Трампа и команды Трампа к внешней политике, он такой более изоляционистский. Речь идет о том, что ресурсы нужно использовать в регионах, которые имеют какое-то очень важное жизненное значение для Соединенных Штатов. И я не уверен, что Южный Кавказ для Трампа и его команды является таким регионом.
Ну, исход армян из Карабаха произошел при Байдене.
Этот аргумент всегда приводится, когда мы обсуждаем эти темы, но нужно понимать, что после сентябрьской эскалации 2022 года администрация Байдена, в принципе, довольно-таки четко отметила те вопросы, в которых она готова поддерживать Армению или содействовать миру, и те вопросы, в которых рычаги Вашингтона довольно-таки ограничены. И это делалось через суверенную границу Армении. То есть американцы довольно-таки прямым текстом говорили еще тогда, что руководство Армении говорили, что когда речь идет о защите суверенитета, территориальной целости международно признанных границ Армении, то тут вы можете рассчитывать на какую-то поддержку. А в вопросе Нагорно-Карабаха дела, конечно, сложнее обстоят, хотя мы помним также заявление, конечно, высокопоставленных чиновников перед этнической чисткой о том, что США не потерпят каких-то агрессивных действий на земле. Мы помним также заявление Джеймса О'Брайена, помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, который заявил, после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, что отношения с Баку не будут в режиме business as usual, но потом эти отношения вернулись в режим business as usual. И эти американцы также отменили несколько высокопоставленных визитов азербайджанских чиновников в Вашингтон сразу после этнической чистки в Нагорном Карабахе. То есть США за последний год, как по крайней мере в Конгрессе, рассматривали вопрос санкций по отношению Азербайджана, но никаких санкций, даже персональных, до сих пор нет. И можно сказать, что с точки зрения Азербайджана вот все эти действия, которые они совершили в прошлом году, не имеют никаких серьезных последствий. Понятно, что даже вот в таких условиях, когда позиция США такая довольно-таки хрупкая. В Вашингтоне считают, что если будут какие-то очень жесткие меры по отношению к Баку, то Азербайджан вообще покинет стол переговоров, и этот подход существует уже на протяжении 2 лет.
О каком возможном силовом воздействии Азербайджана мы говорим? Об оккупации территории Армении, силовом пробивании Зангезурского коридора? Что имеется в виду?
Ну, я на данном этапе, честно говоря, не думаю, что сейчас нужно обсуждать какие-то широкомасштабные военные действия. И по некоторым вопросам также замечается изменение в позиции Азербайджана. 1,5-2 года назад Алиев заявлял, что ни Армения будет решать, да, коридор или нет. Мы даже не будем обсуждать этот вопрос с Арменией, а будем обсуждать, скажем, с Москвой или с Тегераном, если что, силой возьмем. То сейчас нарратив изменился. Если вы не соглашаетесь предоставить нам какой-то упрощенный режим на этой коммуникации, то вообще никакого открытия коммуникации в регионе не будет. То есть все ваши эти нарративы о перекрестке мира так и останутся нарративами на бумаге. То есть я, например, в этом вопросе какого-то силового решения не ожидаю. В пограничном вопросе мы видим, что Азербайджан, в принципе, и без применения силы добивается тех целей, которые поставлены. И понятно, что Азербайджан также не собирается покидать те территории, которые были оккупированы в 2021-2022 году. Единственной темой, которую я считаю довольно-таки опасной на данном этапе, и риторику Баку по этому вопросу, это вопрос приобретения вооружений со стороны Армении. Мы видим, что в последнее время и президент Азербайджана, и разные чиновники заявляют, что Армения не имеет права вооружаться, что Армения, являясь страной, которая поражение войне должна быть под контролем. И вот я эту тему считаю одной из самых опасных. Была также угроза со стороны Алиева, что если мы увидим, что Армения покупает такие вооружения, которые могут представлять опасность для Азербайджана, мы пойдем на конкретные шаги. И я вот эскалацию вижу по этим линиям. То есть какой-то месседж Еревану, что знаете свои границы и не нужно тут заниматься восстановлением своих, скажем, военных возможностей. Но, честно говоря, в целом, я не думаю, что сейчас есть очень много предпосылок для каких-то крупных эскалаций, потому что, в принципе, основные вопросы решаются и без этого. То есть Азербайджан может и методом применения угрозы силы добиваться своих результатов.
А тогда зачем была вся эта история с договором? И мы же видели, что параллельно договору шла делимитация границы, которая, собственно говоря, была вынесена из договора таким образом. Из договора был вынесен вопрос коммуникации фактически. Вот эта редактура договора, это была попытка спасения мирного процесса? Или наоборот, это было уже симптомом того, что мирный договор катится к своей кончине?
Нет, мне кажется, Азербайджан изначально не хотел сильный документ, то есть документ, который может решить какие-то вопросы или решить, договориться о каких-то принципах. То есть сначала, как вы правильно отметили, договорились вынести вопрос, пограничный вопрос из рамок мирного договора. Сейчас есть договоренность также о коммуникациях, хотя нужно понимать, что изначально эти вопросы должны были решаться в других форматах. То есть там в лучшем случае были бы 2 параграфа о принципах, скажем, делимитации или о принципах разблокирования региона. То есть в целом Баку нужен политический документ, документ о принципах, который бы зафиксировал тот новый статус-кво, который сформировался после этнической чистки Нагорного Карабаха. Но при этом оставались бы вопросы, которые можно решать другим инструментарием. В этом случае у нас есть очень большая вероятность, что даже если этот мирный договор будет подписан, на земле останутся очень много нерешенных вопросов. В этих нерешенных вопросах Баку будет использовать другой инструментарий для достижения своих целей.
А правильно я понимаю, что на самом деле у Еревана и Баку в подходах к мирному договору были, в общем, как бы не стилистические, а жанровые противоречия, да? Потому что для Баку это должна была быть фиксация победы и капитуляции Армении, для Армении это должны были быть гарантии от возможных потрясений в будущем и возможное укрепление внутриполитической стабильности нынешней власти. А ни то, ни та, ни другая страна от нынешнего варианта договора ничего не получала. Жанровое пересечение сводилось к фразе «мир лучше, чем война», и поэтому, в общем, как бы вся эта работа пошла на смарку. А насколько я ошибаюсь в этой гипотезе?
Я бы не сказал, что, например, власти Армении не склонны подписывать этот документ. Я бы даже сказал, что они сделали подписание этого документа некой идеей фикс, потому что этот документ, да, может быть представлен армянскому обществу как не знаю, сертификат о мире. И нужно понимать, что в Армении уже выборы практически на носу. В 26-м году состоятся парламентские выборы, и на прошлых выборах правящая партия шла вот с этой повесткой мира. И если к 2026 году не будет никакого документа или даже не будет подобия мира, то это можно считать провалом. Кроме того, уже если выходить из внутриполитической логики, в Армении считают, что любой документ, даже такой вот рамочный документ о принципах, является все-таки какой-то маленькой гарантией, что вероятность новой войны или новой эскалации станет ниже перспективы. То
Стоп.
есть, мне...
Станет ниже и дальше. Извините, что я вас все время перебиваю, потому что пропадает звук.
Ну, наверное, я должен какого-то другого момента начать,
Риск.
чтобы... То?
Вы сказали, что риск станет ниже.
Да, риск станет ниже, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. То есть надежда на то, что даже если будет подписан какой-то слабый документ, Баку не станет там начинать какие-то войны или эскалации сразу после подписания этого документа. В случае Баку, тут, в принципе, Баку выгоден любой вариант. И подписание, и не подписание Баку. Спешить некуда. Есть вот такая довольно-таки удобная геополитическая ситуация, когда все заняты Украиной, и когда ситуация может, в принципе, стать еще более выгодной. И они пытаются вот, достичь каких-то новых каких-то целей, о которых они даже не думали. И для них мирный договор, конечно, не имеет такого большого значения для правительства Армении, потому что они своих целей добиваются и без подписания мирного договора, и во-вторых, потому что, конечно, никакой угрозы Армении для Азербайджана нет, и им никакой документ для нейтрализации этой проблемы не нужен.
А тогда, если мы предполагаем о том, что все-таки в ближайшее время, точно так же и без договора, Баку не намерен прибегать к серьезным силовым акциям, то для чего этот договор Армении, если гарантия, по большому счету, от таких неприятностей, в общем, и не нужна?
Я считаю, что они очень наивные, эти дискурсы. Вот дискурс о легитимности. Типа вот сейчас, если мы встанем на наших легитимных границах, откажемся от всего, что не входит вот в эту территорию, 29 800 квадратных километрах, то на наших границах появятся какие-то невидимые стены, которые будут защищать нас. И это, конечно, очень ярком контрасте с теми процессами, которые происходят в широком регионе, в Украине, на Ближнем Востоке. Сейчас, когда, в принципе, во всех регионах эти принципы не действуют, и тренд все-таки показывает, что эти процессы будут углубляться, это желание верить в международное право, в международную легитимность, в международное сообщество, конечно, довольно-таки наивное, но они, правительство, правящая партия, реально думают, что, например, подписание договора даст им какие-то гарантии безопасности. Хотя, если послушать Никола Пашиняна годовой давности, например, он говорил, что мирный договор без серьезных международных гарантий, то есть без института международного гаранта, будет являться всего лишь пустой бумагой. Сейчас никаких институтов, никаких механизмов международных гарантий нет, но они все равно считают, что это лучше, чем ничего.
Чем можно связать столь, ну, скажем так, раскованное заявление спикера парламента на тему того, что Азербайджан может оказаться на Алтае, если будет продолжать поиски своей исторической родины? Эти заявления, в общем, мне напомнило тональность заявления господина Танаяна перед войной.
Эти заявления абсолютно несерьезные заявления, и этот деятель, в принципе, воспринимается как несерьезный деятель, у которого нет никаких полномочий заниматься внешними вопросами. То есть, если кто-то хочет следить за позицией, внешнеполитической позицией Армении или позицией Армении в вопросе переговоров с Азербайджаном, нужно следить за заявлениями премьер-министра, за заявлением министра иностранных дел и, может, за заявлениями секретаря Совета Безопасности. Это те основные люди, которые занимаются внешней политикой, а заявление господина Симоняна – это тоже скорее такой внутриполитический популизм, который никто всерьез не воспринимает.
А какую роль во всем этом мирном процессе играли недалекие игроки, типа американцев или Запада, да, а непосредственно участники процесса, прежде всего Иран, Россия и Турция?
После вот этой военной операции в Нагорном Карабахе, и на самом деле еще до, Азербайджан, в принципе, смог вытеснить всех внешних игроков, медиаторов из мирного процесса. То есть, если мы говорим сугубо о переговорах, то начиная где-то с декабря 2023 года эти переговоры, они проходят в двустороннем формате. И в этом плане, конечно, и Запад, и Россия были вытеснены из процесса. Что касается событий до вот этнической чистки, там Россия в какой-то момент, мне кажется, поняла, что не может влиять на Азербайджан на земле и просто приняла позиции Баку по всем ключевым вопросам. И то, что случилось уже в сентябре 2023 года, это, конечно, происходило при молчаливом согласии России. Турция, как и продолжает полностью поддерживать Азербайджан. Можно даже заявить, что Турция своей политики на Южном Кавказе двигается вперед по азербайджанским представлениям. То есть тут речь идет о таком довольно-таки крепком тандеме, и, конечно, Турцию считать посредником или потенциальным посредником неправильно.
Простите,
Вопрос.
здесь, если можно прерву, это месяц важно. Не пытается ли Ереван каким-то образом разработать ту трещину, которая в принципе объективно существует между Анкарой и Баку? Незаметно, может быть, трещина, но тем не менее работать в ней. И нет ли там каких-то, ну, не очень ощутимых, но тем не менее, может быть, хотя бы тактических успехов?
Я не думаю, что есть какие-то успехи. Конечно, в Ереване думают таким образом, что если будет какой-то процесс нормализации с Турцией, то можно хотя бы немножко нейтрализовать вот такое одностороннее влияние Турции в нашем регионе.
Распараллелить турецкий и азербайджанский процесс.
Да, то есть чисто теоретически подход состоит в этом. Но на практике я, честно говоря, каких-то серьезных результатов не вижу, потому что этот процесс начался уже несколько лет назад. Идет уже несколько лет процесс армяно-турецкой нормализации, но все еще существуют известные предпосылки, которые, в принципе, азербайджанские предпосылки. Что касается там каких-то разногласий между Анкарой и Баку, да, мы видели заявление Эрдогана и реакцию МИДа Азербайджана на это заявление по поводу того, что Турция вошла в Нагорный Карабах и сейчас войдет уже в Газу. Ну, это я не думаю, что какие-то серьезные разногласия. После этого состоялся визит Байрамова уже в Анкару, и там, можно сказать, все эти маленькие какие-то разногласия уладились. Я каких-то фундаментальных проблем в отношениях между Баку и Анкарой не вижу.
Насколько может быть выгоден для Армении двусторонний формат, более двусторонний формат, скажем так, где, может быть, Запад разменен на Москву, да, в какой-то степени, а может быть, и уход Москвы из этого формата может быть для Армении выгоден?
Знаете, в этом вопросе случились довольно-таки интересные изменения. То есть Баку изначально, начиная там с 2020 года и позже, настаивал вот на двустороннем формате, потому что они считали, что при таком балансе сил у них довольно-таки много рычагов для влияния на Армению, и посредники только мешают в этом процессе. Армения в прошлом году была вынуждена принять этот формат, потому что особого давления со стороны Запада на Азербайджан, чтобы Баку вернулся именно на западные площадки, не было. И альтернативой участию вот в этом двустороннем формате было бы вообще отсутствие каких-то переговоров. Поэтому Ереван пошел на этот шаг, но в последние месяцы замечается довольно-таки интересное изменение, когда уже Ереван настаивает на двустороннем формате. Есть том, что посредники только мешают, потому что у них какие-то свои интересы, и поэтому лучше вот без посредников разговаривать. Вот все эти маленькие какие-то договоренности по процессу делимитации или там по другим вопросам представляются как серьезные успехи. Я думаю, в правящих кругах Армении и в круге людей, которые советуют, есть люди, которые так думают. Но, конечно, этот формат не слишком выгоден для Армении, потому что все-таки видим, что Азербайджан добивается своих целей в процессе делимитации, в других вопросах. И в случае переговоров с посредниками, там хотя бы можно было понять, кто что обещал, кто какие договоренности на себя взял. А сейчас вообще ничего такого нет. Но стороны, да, придерживаются уже такой, что этот формат лучше, чем старые форматы.
И последний вопрос, заключительный. Собственно говоря, что теряем мы и участники всего этого процесса от смерти мирного договора, да? От того, что работа прекратится. Собственно говоря, насколько это опасно и насколько это значимо, и насколько это вообще повлияет на урегулирование реальных отношений Армении и Азербайджана, на армяно-турецкий процесс, на армяно-российский процесс, армяно-западный процесс. Действительно ли он каким-то образом мог быть каким-то важным фактором во всем этом?
Я бы все-таки не использовал слово «смерть». Есть, наверное, какие-то проблемы, но до смерти пока, мне кажется, стороны не дошли. Ну, чисто формально понятно, что, например, успех в армяно-турецком процессе нормализации зависит от этого процесса. То есть Турция публично заявила, что пока не будет мирного договора. Там в некоторых вариациях также говорится о Зангезурском коридоре. Не будет станции. Конкретных проблем между Арменией и Азербайджаном мирный договор никаких таких проблем не решал бы, то есть даже если бы он был подписан. То есть будем иметь то, что имели, что имеем. В целом можно сказать, что процесс движется вот по направлению такого негативного мира, когда нет каких-то активных военных действий, но такого всеобъемлющего уже мира тоже, по крайней мере, в краткосрочной открытие коммуникации, нет каких-то какой-то интенсификации общения, существует проблема. И, наверное, это будет вот таким модусом вивенди на ближайшие годы.
Но нет уверенности, что все это замечательные, все эти замечательные возможности открылись бы на самом деле с подписанием.
Безусловно, как мы уже с вами обсудили, мирным договором ни один из этих вопросов не решался. И эти вопросы, конечно, имеют свою довольно-таки сложную логику. Например, можно было бы обсудить какие интересные процессы идут в вопросе открытия коммуникаций. В вопросе делимитации я уже отметил, что исключаю, что Баку когда-либо согласиться отодвинуть свои войска на изначальные исходные позиции из оккупированных территорий Армении, то есть эти проблемы и подписание мирного договора сохранились бы.
Вы начисто исключаете возможность того, что стороны Баку и Ереван вдруг захотят сделать приятное, скажем, Байдену, уходящему, еще кому-нибудь из западных партнеров, и просто подпишут какой-то символический ритуальный документ на КОП-29 или еще где-нибудь на каких-нибудь полях, а просто для того, чтобы показать свою добрую волю, ну и продолжать работу дальше уже вне рамок мирного договора.
Ну, тут не приходится говорить о сторонах, потому что основная сторона тут Баку, которая, как я уже отметил, не слишком склонна к подписанию такого документа. Мы также обсудили вопрос предпочтений Алиева в вопросе выборов США. То есть там Байден явно или Камала Харрис не является кандидатом Баку на этих выборах, поэтому этот вариант, мне кажется, не слишком реалистичным. И кроме того, конечно, сейчас, если посмотреть на внешнюю политику Азербайджана, все-таки, и даже когда мы смотрим на внешнюю политику Азербайджана последних лет, то понятно, что, конечно, взаимоотношения с Западом или углубление взаимоотношений с Западом не являются таким уж приоритетом для Баку, чтобы делать какие-то реверансы в их сторону. Тут, конечно, речь идет о более такой региональной роли, о каком-то пивоте в Центральную Азию и тому подобное.
Гостем недели был армянский политолог Тигран Григорян.